Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Девяткин Дмитрий Петрович, ведущий семейного клуба трезвости при храме 9 мучеников Кизических. Сегодня я вынужден в одиночестве провести беседу с вами. Но зато сама тема беседы будет очень интересной. Мы, наконец, добрались до того, чтобы, ну, поработать с вами в некую обратную связь. То есть мы собрали наиболее актуальные вопросы, которые вас волнуют, зависимых, созависимых, связанных с алкоголизмом, с наркоманией, с игроманией, даже где-то, может быть, с воспитанием трудных подростков. И выделили целый ряд вопросов, которые мы сегодня и обсудим. Именно те вопросы, которые наиболее часто встречаются. Поэтому я буду просто зачитывать вопрос, если позволите, и пытаться на него отвечать. Первый вопрос. Со стороны зависимых. Какой период ремиссии можно считать относительной стабильностью? Ну, смотрите, смотря что называть стабильностью. Потому что если под стабильностью мы подразумеваем то время, когда можно будет уже вернуться к умеренному употреблению, то о такой стабильности речи не идет. То есть человек, единожды став зависимым человеком, ну, будем говорить от алкоголя, а каждый раз будем иметь в виду, что речь о наркотиках и о игромании. Кстати, все зависимости от психоактивных веществ, так же, как и зависимости от психоактивных действий, от каких-то деструктивных взаимоотношений, от привязанностей, трудоголизм, все это относится, в общем-то, к одной теме зависимости, аддикции, и даже там в МКБ-10, в международной классификации болезней, в одном разе все это помещено. И разницы нет, по большому счету, чем человек болен, от чего страдает, от алкоголизма или от игромании. Даже психосоматика и все симптомы, все признаки, они одни и те же. И способы лечения, способы подхода к их исцелению, они одни и те же. Итак, мы говорим о стабильности. Так вот, если человек стал зависим от алкоголя, он стал алкоголиком, у него сформировалась алкогольная зависимость, то надо понять, что пить умеренно он не научится никогда в жизни. То есть у него два пути. Либо умереть от алкоголизма, либо бросить пить совсем. Ну, такова, если хотите, физиология. То есть суть, если по-простому подходить к этой проблеме, то у человека искажается обмен веществ, нарушается деятельность нейромедиаторов, которые отвечают за центр удовольствия. И человек, в силу нарушенной биохимии организма, он уже не может быть тем человеком, каким он был до формирования. То есть человек уже иной. Но надо понять, что в этом нет ничего страшного. Это никакой не приговор. Ну, согласитесь, что есть же, скажем, диабет. Люди, у кого сформировался диабет или астма, они привыкают жить в очень ограниченных условиях. То есть они много в чем вынуждены себе отказывать. Там, в сладком, например, человек с диабетом вынужден себе отказывать за состоянием сахара. И вообще обыденная жизнь иная у инвалидов, у людей с ограниченными возможностями. Поэтому существуют совершенно разные ограничения, и все зависит от нашего отношения к этому. Если мы к этим ограничениям, к этой нашей условной слабости относимся спокойно, ну, хотя бы с принятием, понимаем, что, ну, ничего не сделаешь, ну, как, надо жить дальше, то тогда для нас открывается, на самом деле, очень полноценная жизнь и радостная, потому что мы привыкаем не замечать своего недуга, и наша жизнь, она восполняет, сторится нам вот этот недостаток. То есть мы находим какие-то радости в другом. Человек, у которого сформировалась алкогольная зависимость, в общем, он ничего не теряет в своей жизни. Ну, вот ему лишь нужно как-то подстроиться к этой жизни. Но что касается стабильного состояния, ну да, действительно, в первый месяц человек, если мы говорим о стабильности, то, наверное, можно три этапа отметить. В течение первого месяца человек несколько восстанавливается, ну, вообще значительно восстанавливается с точки зрения физиологии, с точки зрения эмоционального, то есть в течение месяца он приходит в условный порядок, то есть он более-менее в таком состоянии приходит вполне, так сказать, нормальным, что он может существовать. В первые полгода, по моим наблюдениям, если человек не пьет полгода, уже можно говорить о том, что в значительной степени человек лишается тяги, то есть он уже лишается необходимости каждый раз с собой бороться, примерно через полгода трезвости человек уже, то есть он тяги уже, в общем-то, не имеет. Но если говорить о научной точке зрения, то вообще говоря, консолидированное мнение говорит о том, что стабильным считается период 3-5 лет ремиссии, то есть воздержания, то есть через 3-5 лет, в зависимости от ситуации конкретного человека, конкретной ситуации, человек приобретает стабильность. Это стабильный период. Но я бы все равно эту стабильность поставил в кавычки или назвал бы ее условной. По той же причине, о которой мы говорили, что если у человека зависимость сформировалась, то возвращаться ни мыслями, ни действиями к алкоголю ни в коем случае нельзя. Потому что человек из 20-летней ремиссии, с 20-летней трезвостью, он настолько же рискует, как и с годом трезвости. То есть если он вдруг решит, что он может выпить 50 грамм, то тогда снова актуализируется вот этот алкоголизм, человек снова вернется в ту ситуацию, которая была вот 20 лет назад, когда он бросал пить. Поэтому здесь нужно просто понять, что да, стабильность есть, в том смысле, что не нужно сиюминутно бороться с этой тягой, что более-менее стабильное психоэмоциональное состояние, но при этом мысли от употребления, конечно, нужно отбросить. Вот, если коротко, это так. Значит, второй вопрос. Что сделать, чтобы мой близкий бросил пить? Ну, вы знаете, пожалуй, для того, чтобы близкий бросил пить, нужно прежде всего понять, там, маме, жене или тому, кто обращается, что это вообще-то проблема не только его, потому что, ну, как правило, считают люди, что он же болен, вот у него алкоголизм, а я-то не имею никакой зависимости, я могу и дальше употреблять, и вообще, в принципе, мне мои-то какие проблемы, я-то не страдаю. У нас даже вопрос какой-то был из списка примерно такого же типа. Ну как же так? Если я не пью, тогда мне зачем вообще, так сказать, заниматься, да, этим вопросом? Но в том-то и дело, если вы уже... Я даже, вы знаете, пожалуй, этот вопрос зачитаю, потому что мы к нему вернемся, чтобы, ну, показать, что это действительно актуально. Заметила, что практически всегда, а еще долго и упорно, близкие зависимые не могут понять, почему они должны меняться, ведь пьет он, проблема у него, а с ними все в порядке. Это же они пьянствуют. Вот, видите, этот вопрос даже перекликается. И он такой очень частый вопрос, действительно. Но начнем с того, что, ну, наверное, не все в порядке, раз люди задаются вопросом. Все-таки жизнь, наверное, исковеркана. Человек не живет полноценной жизнью, он всецело поглощен царством, буквально царством алкоголизма в его семье. Вроде он не употребляет, а то, что муж или сын пьют, ну, качество жизни меняет на корню. И поэтому он не может игнорировать эту ситуацию. И вообще говоря, даже с той точки зрения, что, ну, давайте, предположим, даже от противного пойдем. Предположим, мы приняли этот вопрос, что да, давайте лечить одного алкоголика, а все окружающие будут жить той же жизнью, как они и жили. Но что произойдет в результате? Человек не сможет, алкоголик не сможет приобрести устойчивую трезвость, если там у него на виду будут употреблять близкие. Мало того, вся система взаимоотношений в созависимой семье, она создает условия для употребления. То есть, на самом деле, даже если не брать сам фактор химического, сам химический фактор, да, употребления алкоголя, то надо понимать, что вообще алкоголизм, питательной средой для алкоголизма в семье является характер взаимоотношений в семье. То, как люди решают проблемы, то, как они друг к другу относятся, то, как они взаимодействуют. Вот. И вот именно это является средой. На самом деле, в свое время один из известных психиатров, Зайцев, говорил о том, что алкоголизм не может появиться в той семье, в которой нет созависимых. То есть, по сути, созависимость и вот наличие соответствующего отношение к проблеме у близких и рождает основание для алкоголизма, создает почву для алкоголизма. И поэтому, если мы хотим просто человеку помочь или там заставить его, или каким-то образом организовать с помощью реп-центра или как угодно, какими-то жесткими способами, средствами, мы хотим человека отрезвить, заставить его жить трезво, да, именно заставить, как мы как настроены, то ничего не получится, если мы не будем менять среду. Кстати, поэтому и не работают реп-центры. Вот вы наверняка сталкивались с тем, что кто-то поехал в реабилитационный центр, прожил там полгода-год, в ходе контактов с ним всячески с его стороны выражалась уверенность, что он никогда больше не будет пить, что он изменился, что он уже совершенно другой, его отношение к алкоголю другое. И вы уже поверили ему, и действительно похоже, то, что он говорит искренне, что он никогда не будет пить. И вот он исполнился уверенности, приходит домой, возвращается в привычную среду, и буквально в течение недели он снова запивает, а то и раньше, чуть ли не в этот же день, да, на радостях отметив с друзьями свое освобождение из усилища репцентра. Почему это происходит? Ну, потому что человек возвращается именно в ту привычную атмосферу, которая создавала условия. Ведь на самом деле, да, конечно, мы должны всегда, ну, отдавать себе отчет, что, ну, скажем так, мы, алкоголики, должны отдавать себе отчет в том, что мы пьем, потому что мы хотим. Никакой вины других окружающих в этом нет. Прежде всего, это наша ответственность, и вина, и наш выбор, что мы пьем. Но в то же время надо понимать, что и среда очень серьезно влияет на это. То есть, если человек, ну, лишен в семье, ведь для чего человек вообще пьет? Ну, так вот, если взять с точки зрения там фундаментальной, ну, получить там удовольствие, радость, да? То есть, он фактически пытается искать, ну, условно говоря, простого способа получения удовольствия, беззатратного, быстрого способа получения удовольствия. То есть, с чем связано? Ну, либо с невозможностью, когда человек, ну, не умеет разноображивать свою жизнь и наполнять эту жизнь какими-то радостями, удовольствиями, либо от дефицита общения, либо от дефицита комфорта, не знаю, всего чего угодно, от дефицита, да, чего-то. И человек пытается вот водкой залить вот эти пустоты. Поэтому, если мы говорим о трезвости, то просто так бросить пить и не наполнить жизнь человека, бросившего пить, какими-то, ну, условно говоря, альтернативными моментами, да, то есть которые могут компенсировать ему эти потери, ну, тогда человек и не бросит пить. Кстати, здесь один вопрос был такой, что хорошо, вы заберете у меня алкоголь, а что взамен получу? Это вот, кстати, один из вопросов, да, вот седьмой у нас по счету. То есть опять перекликается. То есть человек задает вопросы. Как раз есть же вопрос от зависимых, а есть от зависимых. И людей зависимых действительно интересует. Ну, хорошо, вы добиваетесь от меня, чтобы я отказался от того, что мне очень дорого, к чему я привык, что где-то даже наполняет моя жизнь смыслом. По крайней мере, ну, как минимум, делает ее привлекательной, да, вот, ну, действительно, алкоголь, что говорить, ну, он привлекательный для алкоголика. А вы у меня его заберете, а что я получу взамен? Ну, вообще говоря, сама обстановка вопроса слегка иждивенческая, согласитесь, что, ну, что значит, вы заберете, и вы должны мне дать взамен, а разве не самостоятельно человек приобщается к алкоголю, и, соответственно, он же и волен, может искать способы выхода из этого состояния, да? Вот, поэтому надо все-таки с этой тоже стороны смотреть, что человек должен сам находиться в поиске, каким образом он будет наполнять свою жизнь. Вот я, кстати говоря, с Божьей помощью 20 лет не пью, но в первые годы трезвости я, чтобы наполнить свою жизнь какими-то яркими эмоциями, я начал прыгать с парашютом. Там дошел уже даже до полуспортивного купола, ПТЛ называется, парашют тренировочный летчика там уже. И, в общем-то, ну, так, попрыгал, там, на 30 прыжков у меня было. И вот эти яркие ощущения, они, конечно, компенсировали мне то, что я терял с употреблением. Потому что надо понимать, что мы вот вроде как хотим свернуть в бараний рог иной раз близких, которые, ну, может быть, того и заслуживают, ну, вот с их зависимостью. Но надо же их тоже понять, чего они лишаются, и действительно, насколько им легко, нелегко бросать. Потому что кажется, ну как же так? Ну возьми и брось, что тебе мешает? Ну в том-то и дело, что это не так просто. И поэтому надо просто объективно, наверное, на проблему смотреть. И действительно, для того, чтобы трезвость была устойчивой, все-таки стараться наполнять жизнь содержанием. Вот. Но, кстати говоря, забегая вперед, скажу сразу алкоголику, что получит он в 10 раз больше, чем потеряют. Потому что, ну вот давайте так пойдем. Что, если у меня заберете алкоголь, что я получу взамен? А что вы имеете от алкоголя? И возьмите листочек и напишите, что вы имеете от алкоголя. Эйфорию, расслабление, общение, да, какие еще, значит, там, удовольствия какие-то, так далее, так далее. Вот. Ну и попробуйте на другой стороне листочка написать напротив каждого пункта, какой бы альтернативный способ вы нашли бы для расслабления, для получения удовольствия, для того, чтобы раскрепоститься в общении. Кстати говоря, когда говорят, вот, ну да, одно из преимуществ алкоголя – легкость общения, как с необыкновенным, да, как Хлестаков. Вот. Но это только внешне. Так кажется, что самому алкогольку кажется, что он, когда выпьет, становится очень обаятельным, привлекательным таким, ну, то есть вот прям лидер компании и так далее, так далее. Но когда человек смотрит на него со стороны, он не представляет даже, как он выглядит. На самом деле, вот эта развязность, которую он выдает себе за обаяние, она, ну, для другого человека, который на него смотрит, особенно если человек трезвый, никак не создает впечатление обаяния или чего-то такого привлекательного. Поэтому общения-то, в общем-то, как такового злоупотреблением и нет. Нужно посмотреть, как ты меня уважаешь, я тебя уважаю, но что это общение, что ли? Вот, то есть, вообще говоря, подлинное общение только и может быть трезвым. Кстати говоря, вот один прием технический, да, многие спрашивают, алкоголики. Этот вопрос распространенный очень среди алкоголиков. Они задают вопрос, ну хорошо, вы говорите, что я должен как-то, а действительно вопрос так стоит, если хотите избавиться от алкоголя, то надо, ну, можно сказать, очистить свое окружение от собутыльников, то есть с вами вокруг вас должны остаться только друзья, а собутыльники должны отойти в сторону. Вот, и задается вопрос вообще, а как понять-то вообще собутыльник или друг мне человек? Ну, действительно, ведь десятки лет люди иной раз проводят друг с другом вместе, где бы там ни было, на рыбалке или там на просмотре футбольного матча или где-то там на праздниках, вот, и вот им кажется, что они дружат, очень крепкая дружба у них, а как же понять? Ну, понять-то очень просто, вот если именно этот человек, которого вы считаете другом, готов будет с вами общаться без алкоголя, тогда действительно у вас настоящая дружба. Но что интересно, когда вы начнете таким образом испытывать, ну, если хотите, сами себя и где-то, может быть, и друзей, то окажется, что подавляет большинство людей вокруг вас, оно все-таки не в состоянии, вы не интересны им без характера, ваше общение не предполагает трезвости. То есть вы обнаружите, что очень мало кому комфортно изменить таким образом форму или стиль общения, чтобы исключить алкоголь. И это будет очень точно показывать, что именно было центральным в вашем общении. Но согласитесь, это логично, да? Кстати говоря, вот таким образом у меня вот один из общинников еще там лет 15 назад, очень достаточно быстро он вот обнаружил, что у него один единственный друг, но настоящий друг, который действительно приходил к нему там с лимонадом, и они сидели так же, общались, как раньше, и вот вместо пива они пили там лимонад или там нарзан или чайку. А все остальные не было. Действительно, это некомфортно. И это понятно. Вот, поэтому, что я хочу сказать? Ну, вернусь к этому вопросу. Я даже переформулирую вопрос. Некоторые могли бы так сказать, что бросить пить для меня – это бросить жить. Потому что вся жизнь наполнена действительно содержанием в виде алкоголя. Сложно себе представить любое мероприятие, любое событие в жизни, которое не сопровождается возлияниями. Таких просто нет ситуаций, чтобы люди трезво что-то проводили, даже если в театр пошли. Люди всегда выпивают. Да? И поэтому действительно для человека, пристрастившегося к алкоголю, очень тяжело представить себе, как же он будет без него обходиться. Я подтвержу, что да, честно говоря, первые полгода будет тяжело. Вот почему я говорю, что по моим наблюдениям все-таки отсечка является полгода. Но через полгода вы научитесь, у вас спадут вот эти искажающие очки из глаз, и вы увидите жизнь в другом свете. То есть вы научитесь получать удовольствие без употребления, у вас очистятся рецепторы. Потому что по большому счету ведь алкоголик, он ничего не чувствует, у него притупляется чувство всего, он не может радоваться солнцу, там, птицам и так далее. Он радуется только одному, наполненному стакану. Все остальное, даже интимные отношения, извините, с супругой могут так и не радовать. И реально притупляется вся система чувств, эмоций, восприятия. И поэтому, когда человек встает на путь трезвости, достаточно быстро, ну, в течение года точно, у него прочищаются вот эти поры души, если так можно выразиться образно, поры нервной системы, и он начинает вспоминать, как он радовался жизни, простым вещам, чистому воздуху, интересному времяпрепровождению на природе там, или на даче, или где-то. Именно вот как радовался до того, как алкоголь вытеснил все. Вот, поэтому что человек получит, если он бросил пить? Да он получит жизнь. Он получит всю жизнь ее в подлинном виде. Потому что то, что он получал от алкоголя, во-первых, как мы, или как вы легко убедитесь, если вот такую схему примените, что будете писать, чем я могу заменить, то почти все вы сможете заменить, то, что он давал якобы. Во-первых, а во-вторых, жизнь будет, ну, просто... Я могу из своего опыта сказать, что то, как я сейчас живу, ну, качество жизни не просто в разы, на порядок лучше, чем... Да это вообще совершенно другая жизнь, другой я. Если вспоминать тот ужас, кошмар, в котором я пребывал, хоть я был и молодой, когда пристрастился к алкоголю, вроде бы там и здоровье было немерено, и эмоции были свежи, и все было великолепно. Ну, все вокруг было то, что должно было радовать, да, молодого человека, полного сил человека. Но нет, сейчас свои 54, я чувствую себя по-настоящему счастливым и понимаю, что я был несчастен тогда. И это не просто там в разы, там в десятки раз более счастливый, а просто это другое качество жизни, это совершенно другие планеты. Человек получает все. Вот именно он жизнь получает, не отбирает у него жизнь, как кажется, да? Те, кто думают, что бросить пить – это бросить жить, а наоборот, только начинает. Вот. Итак, ну вот вернемся к тому вопросу, да, что сделать, чтобы мой близкий бросил пить? Ну, во-первых, понять, что да, что это общая проблема, что это социальная проблема. Вообще говоря, Худалин, основатель семейных клубов трезвости, выделял 7 составляющих, 7 составных частей в алкоголизме. Он говорил, что проблема алкоголизма – это проблема интегральная, экосистемная, антрополого-спиритуальное, биопсихосоциальное. То есть он отмечал и физиологию, и душу спиритуальную, да, и социальные аспекты. И говорил, что все это, так сказать, интегрально друг с другом сцеплено, то есть неразрывно. То есть это некий холистический такой подход может рассмотреть. То есть цельность. Невозможно вот одно вылечить, а другое не вылечить. Есть исцелять, то есть исцелять нужно целую систему, экосистему, как он говорил, и как вообще многие наркологи говорят, действительно, да, экосистема. Что такое экосистема? Это все окружение. Вот, прежде всего, ближайшее окружение. Жена, мама, друзья, работа, все более широкий круг. Поэтому нужно вот понять, что проблема общая, всем нужно меняться. Всем нужно менять стиль общения, взаимоотношений и так далее, и так далее. Без этого алкоголик не станет трезвым. Дальше, что еще нужно было бы сделать, чтобы близкий бросил пить, попытаться поработать с его мотивационной средой. То есть, ну, человек же из-за чего-то пьет, он что-то там ищет, и также надо попытаться найти какие-то способы, ну, помочь ему, что ли, увидеть привлекательность трезвого образа жизни. Ну, например, кстати, как это можно сделать? Ну, например, такой момент, что если человек, употребляя алкоголь, ничего не теряет в семейной жизни, то есть ему не приходится платить никакую цену за это, тогда бросать ему пить смысла нет. Если, ну, к примеру, жена с ним так же любезно, так же относится, как он, когда он трезвый, когда на работе его за это, так сказать, никто не журит. То есть если у человека нет последствий от употребления алкоголя, то тогда, конечно, ему резона бросать пить нет. Ну, можно и дальше продолжать пить и жить, как живешь. Поэтому некоторые жены или мамы считают, что вот нужно смиряться. Это такое ложное смирение. На самом деле, это смирение это не перед мужем или там сыном. Ну, обычно, когда смирение, говорят именно о смирении, конечно, перед мужем. Да, вот надо смиряться. Это, кстати, там будет еще один из вопросов на эту тему по поводу смирения. Но надо понимать, что это смирение перед страстью, а не перед мужем. Вот. И нужно ли смиряться вообще перед страстью, да? И с другой стороны, вот иногда жены считают, что они обязаны как-то себя сдерживать. Если муж пришел, если она разочарована жутко, вот она, так сказать, не договаривалась вроде, что он не пьет, что он обещал, что не будет пить, и вдруг он приходит пьяный, и она себя сдерживает всячески с точки зрения того, чтобы как-то дать понять, что это не нравится. Понятно, что это не надо тут же набрасываться. Если человек пришел пьяный, говорить с ним не о чем. Желательно от него дистанцироваться максимально. Но потом, когда он будет трезвый, когда он сможет как-то услышать, то обратную связь, конечно, важно дать. Не в плане, так сказать, рассказать ему за жизнь, какой он, так сказать, плохой человек и так далее, а просто рассказать о своих чувствах. Хотя бы, да, что вы чувствуете, как вы от этого страдаете. То есть, ну, просто вот конструктивно поговорить, дать обратную связь, что вам это не нравится. Понятно, что некоторые, вернее, многие скажут, да это не помогает, я 1000 раз говорила. Это другой вопрос, помогает, не помогает. Нужно же, во-первых, это смотреть систему в развитии, оно же, может быть, сейчас не помогает, а через какое-то время и поможет. То есть, это же система развивающаяся. В определенном смысле нам важно что-то делать правильное, условно говоря, да, а как оно будет помогать, не помогать, уже не от нас зависит. Но мы должны давать обязательно обратную связь, иначе будет определенная безнаказанность. То есть мотивация, я же говорю, что поработать с мотивационной средой. А как можно воздействовать, это я на свою мотивацию, например, могу, да, себя как-то убеждать, что мне надо этим, тем заняться, искать мотивы. А на другого человека, на другую личность, как воздействовать? Он же самостоятельная личность. Ну вот можно только через взаимодействие, то есть именно в той части, в которой вы взаимодействуете с человеком. И в данном случае не навязывая ему ничего, не уча его, не критикуя, не, может быть, даже и не ругая. Вот просто дать понять, что вы с этим не смиряетесь, вам это не нравится. Вот. Первый момент. Второй – половить момент для разговора, потому что, кстати говоря, здесь тоже еще был вопрос такой же. Как начать общение с зависимым, который почти не бывает трезвым или постоянного употребления? Вот именно. Очень часто так бывает, что найти сложно. Ну, кстати говоря, вопрос, а нужно ли искать? Да, однозначно, нужно искать. Первое правило – говорить с пьяным, с выпившим человеком, который находится под действием допинга, искажающего сознание, бесполезно. То есть, вот, что бы вы ни говорили, но говорить с пьяным, считаю, ну, это просто вот аксиомой. Нельзя, не нужно, бесполезно, иногда опасно. Но самое главное, что не долетит, потому что вы разговариваете не с вашим, там, Петей, Ваней, Сергеем, а вы разговариваете с той алкогольной сущностью, если хотите, которая в нем сидит. Или с измененным сознанием вашего Сергея, Пети, Павла, там, и так далее. То есть, вы говорите не с вашим мужем, вы говорите со его страстью. Ну, какой смысл с ней вести диалог? Поэтому то, что не нужно с пьяным человеком говорить, это однозначно. Вопрос практический. А когда можно говорить? И ответ есть вполне конкретный. По моим наблюдениям, в случае, скажем, трехдневного запоя, такое окошко появляется примерно на 12-й час после последнего употребления. То есть человек должен выспаться, если хотите, проспаться, немножко прийти в себя, может быть, на 15-й час. То есть должно пройти около суток, ну, больше, чем полдня, для того, чтобы человек хотя бы относительно пришел в себя. Если это более длительный запой, ну, тогда, может быть, там и на третьи сутки только нужно говорить. Ну, не раньше, чем на вторые. Поэтому вот в это окошко, да, человек чувствует свое раскаяние, как правило. Ну, вернее, всегда чувствует раскаяние. То есть есть некоторая мягкость, есть некоторая открытость для этого разговора. Вот в этот момент можно поговорить. Но поговорить опять не в режиме того, что, ну, сколько я тебе говорила, зачем же ты опять и так далее. Вот так лучше вообще никогда не говорить. В принципе, лучше совсем не разговаривать, чем разговаривать так. А поговорить только о средствах, каким образом ему помочь, чтобы он стал на путь трезвости. Именно в таком порядке. Во-первых, чтобы он, именно он сам, не что вы его куда-то поведете за ручку, вы ему придумаете какой-то способ его борьбы и так далее, и будете как-то его куда-то направлять. Ну, учитывать его активность, чтобы его активная позиция была. Да, я тебе помогаю, вот я слышал это вам про семейные клубы трезвости, вот есть знакомый психолог и так далее. Но инициатива должна исходить от него. Хотя бы какая-то минимальная инициатива, активность. По крайней мере, хотя бы мы должны в формулировке в своей фразе говорить, что да, я готова тебе помочь в твоем стремлении, в твоем движении к трезвости. То есть движение должно быть его, а не ваше подталкивание. Вот, а вы ему помогаете. Вот именно поговорить о средствах. То есть, ну да, вот там семейные клубы трезвости, наркологическая помощь, реабилитационный центр, какие-то там другие методики, которые существуют. Именно об этом. Все остальное бессмысленно. Пытаться взывать к совести, как же так и так далее. Ну, во-первых, он в этом состоянии и так испытывает очень большое угрызение совести. Зачем лишний раз об этом говорить? Это можно просто перегнуть палку. Половить момент для разговора, да? Значит, попытаться поработать с мотивацией, то есть давать обратную связь и не делать все-таки, ну, в кавычках поставлю, безнаказанную пьянку. То есть все-таки, ну, условно говоря, иногда жена считает, что она обязана всегда быть для мужа открытой во всем, вплоть до, так сказать, неважно, в каком состоянии, вот она должна вот всегда быть женой, любящей, ласковой и так далее. Вот это лишнее. Если человек не чувствует разницы между тем, какая жена, когда он пьет или когда не пьет, тогда зачем ему, если он получает все, что ему нужно в любой момент, тогда зачем ему меняться? Поэтому вот работать с мотивационной средой, искать момент для разговора и попытаться вообще понять его, что он хочет, что он говорит, что он теряет из-за выпивки. То есть вот на эти темы, а может быть даже и вообще темы не поднимать, лучшим стратегии поведения будет, если вы будете просто ждать момент, когда человек обратится за помощью. Честно говоря, я думаю, что это будет обязательно. То есть любой человек, ну или практически любой, но, наверное, любой, обратится таки, наступит момент, когда он сам обратится за помощью. Почему? Потому что вы уже миллион раз ему говорили о вашей позиции, вы ему прожужжали все уши, что надо бросить пить. То есть ваше стремление ему помочь, ваша позиция ему понятна. То есть зачем еще раз говорить о своей готовности в этом направлении, быть с ним, идти вместе с ним. Он и так знает, что вы, так сказать, с удовольствием обрадуетесь, когда он обратится за этой помощью, поэтому он обратится. Просто ждать этого момента, и так, когда он обратится, тогда это будет поддержанием его активности, и тогда это будет делать его намерение более твердым, более устойчивым. Потому что когда инициатива исходит от вас, даже если он разделяет с вами 100% эту мысль, он продолжает ваше вот этот императив, ваше желание, чтобы он бросил пить, ваше направление мысли, но это не его, все-таки это исходило не от него, и это обязательно будет играть свою роль с точки зрения, вот именно когда будет ситуация, судьба, ситуация, промысел испытывать человека на прочность, обязательно это будет именно в этой точке ломаться. А от кого это исходило? Ага, это она хотела, чтобы я бросил, а я не хотел. Ну и тогда, и что этим-то трезвостью дорожить? А когда он сам выстрадал эту трезвость, когда сам он к ней шел, стремился, пусть падал, но вставал, ему было очень больно, тяжело, но он всячески стремился выбраться из этой ямы, из этого омута. Вот обязательно очень ценно именно вот это движение, наполненное страданиями, попытками, пусть неудачными, удачными, бросить пить, вот этой борьбой, вытаскиванием себя за волосы из болота. И это становится основой для трезвости, потому что когда человеку есть что терять, вот у нас такой есть даже небольшой, тоже не знаю, прием, не прием, или это естественным образом получилось. Когда у нас люди приходят в семейные клубы трезвости, у нас принято заполнять, пускать по кругу такой листочек анкетный, где пишут, кто как зовут человека, желательно фамилия, телефона для того, чтобы какой-то патронаж можно было осуществлять, и обязательно колонка про срок воздержания. Некоторые спрашивают, а зачем мне это заполнять? Это даже многих уязвляет. Даже кто не говорит, это понятно, что практически их уязвляет. Что это меня контролирует? Сколько я пил, не пил? И приходится объяснять, что эта колонка нужна для вас. И действительно, потом люди убеждались и даже говорили неоднократно вслух на общении, что как же они дорожат вот этой датой трезвости. Когда она вот там пришел человек один день, потом 8 дней, то есть там 1+7, да, потом 15 дней и так далее, 22. То есть каждую неделю растет у него срок воздержания, и когда это выросло для него в ощутимую цифру, то человеку это очень важно. И одно это уже человек психологически держит, что не то, что там кто-то ведущий или кто-то проверит, увидит срок воздержания его, а то, что он сам для себя фиксирует вот эту активную трезвость, и возрастание вот этих дат фиксируется на этом. Поэтому это очень важно, именно вот эта активность. Вот. Ну и последнее, вот на второй вопрос, значит, как помочь человеку в трезвости. И мы говорили, что нужно вот его мотивировать, как-то искать, что же он теряет от выпивки. Но если ничто не действует, и он вроде как не проявляет неактивную позицию, не хочет меняться, ну хотя бы не анестезировать последствия проблем. То есть человек в пьянке всегда имеет целую вагон и маленькую тележку проблем, последствий, которые он себе создает. Там паспорт потерял, права забрали, там с работы увольняют, там что-то поломал, нужно восстанавливать, отношения поломал, их нужно восстанавливать. То есть ни одно употребление не может не сопровождаться постоянными проблемами, последствиями. И если не в наших силах человек мотивировать бросить пить, то хотя бы мы можем не смягчать действия вот этих последствий, потому что, да, это я понимаю, что я повторяюсь, но это важнейший пункт вообще в зависимостях, что как важно, что главным инструментом работы с созависимым является не попытка там его убедить, переубедить, а хотя бы самоустранение в устранении вот этих последствий, рожденных употреблением, чтобы эти последствия били по голове человеку, чтобы бумеранг ему возвращался. И когда человек возвращается, бумеранг, почему это важно, чтобы бумеранг возвращался и бил человека по лбу там, или по затылку, да? А потому что он тогда понимает цену употребления. Потому что если он только пьет и испытывает только радости, и на утро, кроме головных болей, а может быть их нету, ничего, так сказать, не происходит, все хорошо, остальное в быту, в отношении, в общении и так далее, а тогда зачем ему бросать пить? То есть, потому что на самом деле надо понимать, что человек бросает пить там, или наркотики, или игроманию только тогда, когда цена последствий становится выше для него, чем цена употребления. Потому что надо понимать, что цена употребления для человека-алкоголика высока. Действительно, человек пьющий Ну, он действительно испытывает много удовольствия. Это невероятно сильная мотивация, это невероятно сильная такая привязка. Человека ведь привязывает не только абстинентный синдром или страдания в силу там отмены. Хотя, да, бывает, наступает уже, там, скажем, на третьей стадии уже период, когда человек и употребление не в радость. То есть он пьет только для того, чтобы не умирать от страданий. Но большую часть жизни все-таки человек испытывает большое количество удовольствия от алкоголя. И поэтому для того, чтобы ему отказаться от этого удовольствия, должна быть цена соответствующая. А это он цену должен видеть. И вот через вот это, если хотите, предоставление цены, предъявление, не то, что вы там ему говорите, а вот ты видишь, ты здесь там, сам. Нет, это не ваша задача. Последствия сами сваливаются на голову человека. Не нужно ни в коем случае ему про это напоминать, капать на мозги. Он сам про это, про все знает. Наоборот, если вы начинаете напоминать, ну вот, видишь, ты же пил, ну вот у тебя теперь это болит, то болит, вот здесь проблема. Когда вы ему говорите, у человека включается защита. То есть вы делаете только хуже, потому что то на него действительно давило бы вот эти обстоятельства негативные, как последствия употребления, а то он отгородился и от вас, и от этих обстоятельств. А, все понятно, мне плохо не потому, что я пью, а потому что жена мне всю плешь проела из-за этого. А так, в общем, ничего плохого. Поэтому говорить об этом не надо. Ну и последнее, что хотела сказать. Значит, вопрос звучал, что делать, чтобы мой близкий бросил пить? Фундаментальный вопрос. Вот все то, что мы перечислили, с точки зрения мотивации, помощи, значит, попытки как-то актуализации у него, противоположной мотивации, чтобы человек видел что-то новое, да, какую-то радость новую. Но вот при всем при этом есть главный принцип – уважать свободу человека, свободу личности и проявлять деликатность. То есть первично все-таки не наша помощь, а уважение, свобода сына, мужа, если хотите, свобода умереть от алкоголя, свобода спиваться. То есть он имеет эту свободу. И вот уважение к этой свободе, как бы это ни звучало жестоко для кого-то, жестко, но это объективность. Человек свободен, Господь создал человека свободным, и он попустил, если хотите, ему разрешил ему страдать, дал ему выбор. И если человек выбирает эти страдания, то эту свободу уважает Господь. А почему мы тогда не уважаем? И проявлять деликатность. То есть, видите, даже если искать разговоры, искать какие-то попытки помощи и так далее, вот, контакта, то все-таки это должно быть делаться деликатно. Второй вопрос, но мы попутно еще несколько разобрали. А, ну третий как раз вот то, что мы с вами разобрали, да, со стороны созависимых. Как начать общение с зависимым, который почти не бывает трезвым или постоянно в употреблении? Ну вот, искать, когда это будет окошко. Если нету такого момента, то стараться создавать его. Каким-то образом, ну, формировать это изобретательности у вас хватит. Вы знаете лучше своего мужа или сына, и вы знаете, каким образом, если нету такого окошка, каким, не знаю, в революционный центр отправить там, все что угодно. В общем, не буду здесь называть, потому что, я говорю, это будет только вредить. Искать момента, с пьяным ни в коем случае не говорить, а искать момента. Четвертое. Заметила, что практически всегда, еще долго и упорно, близкие зависимым не могут понять, почему они должны меняться, ведь пьет он, проблемы у него, а с ним все в порядке, это же они пьянствуют. Ну вот это как раз тот самый вопрос, да, который мы и обсуждали, тоже он как бы прилепился ко второму, что сделать, чтобы мой близкий бросил пить. На самом деле, вот нужно четко понять, что близкий человек настолько же болен с точки зрения наркологии, с точки зрения аддиктологии, то есть науки о зависимости, да, с точки зрения психологической, какой угодно философской, с любой точки зрения созависимый человек болен. Хотите вы это или нет. Что такое созависимый? Тот человек, который живет вместе с зависимым. Мало того, большинство или практически все аддиктологи солидарны в том, что созависимый человек является стороной, то есть одним из условий употребления и формирования зависимости. То есть он не только страждущая сторона или, значит, ну, существующий рядом с зависимым, и от него что-то зависит, но он еще является и формирующей алкоголизм стороной. То есть алкоголизм, как вы не хотите, на пустом месте не рождается. Алкоголизм, наркомания, игромания рождаются только в той среде, которая, ну, для этого способствует, к этому толкает, и поэтому, ну, нужно просто, ну, трезво на себя смотреть. Ну и кроме того, сама жизнь вот зависимого, вообще-то жизнью-то можно назвать? Это не жизнь, это сплошные страдания, это закапывание себя. То есть человек живет не своей жизнью, а чужой жизнью. И поэтому, конечно, нужно хотя бы даже не с точки зрения переделать тому же сына или кого-то родственника употребляющего, а хотя бы с точки зрения того, чтобы самой найти способ жизни. Потому что, вообще говоря, если уж вы ищете, каким образом помочь близкому, то лучшего способа, кроме как измениться самому, созависимому человеку нет. То есть почему? Как работает этот механизм? Но зависимый человек, алкоголик, он же расслабленный, вот евангельский расслабленный, которого часто даже нет сил подняться, нет сил посмотреть на себя объективно. И подталкивают в хорошем смысле его туда, где, помните, где разбирается кровля, и к Спасителю эти носилки, значит, с расслабленным опускают. Вот эти действия делают как раз близкие, окружающие. Что такое разобрать кровлю или там нести эти носилки? Пустить их к переспасителям, это отнюдь не из той области, где мы пытаемся вот нашего близкого насильно исцелить, да? А это из той области, когда мы меняемся сами, когда наши изменения открывает глаза близкому. То есть практика доказала, что как только жена или мама начинает меняться, близкий обязательно начинает как минимум задумываться, а где же я нахожусь, что происходит. Что происходит с моей мамой, с моей женой и, как следствие, что происходит со мной. Почему мама, вот она поступала одним образом, а сейчас вдруг стала другим образом поступать. Это же шок. И после этого шока, целительного, надо сказать, человек начинает задумываться, откуда это, почему, что с ней происходит. Поэтому вот человек созависимый, он должен понимать и то, что это единственный способ помочь близкому измениться самому. Но самое главное, что ваша же жизнь, она не менее ценна для Бога. Зачем нужно свою жизнь закапывать, посвящать любой созависимый? Он своей жизнью не живет, он живет жизнью близкого. И поэтому даже с этой точки зрения, зачем нужно тратить усилия, силы, средства, время, годы жизни в песок, тратить на бесплодные усилия, на вот эту попытку справиться с этой проблемой, да, алкоголя там или чего-то. Ну, займитесь действительно своей жизнью, она очень ценна, уникальна и важна, и поэтому это очень благодарная работа. И через нее вы поможете близким. Следующий вопрос, пятый, со стороны созависимых вопрос. Как принять, что то, что мой близкий пьет, что он не выполняет функции мужа, отца, сына, внешне смиряюсь, а легче не становится, да? То есть суть вопроса в том, что, как принять? Вот этот человек, видимо, считает, что нужно принять, что близкий пьет, что не выполняет функции мужа, отца, сына. И что такое принять в понимании человека? Это смириться. Внешне смиряясь, а легче не становится. Но вот смотрите, опять же, нужно для начала понять, что такое смирение. Перед чем мы смиряемся? Если мы смиряемся перед обстоятельствами жизни, это то самое смирение, которое нам, которого от нас ждет Господь, вот рискну, так сказать, дерзновенно сказать, но и это то, что конструктивно, это действительно, мы не можем изменить обстоятельства нашей жизни, они совершенно давлеют на нас, независимо от нашего желания, снег, дождь идет, кровля рушится, государство рушится, так сказать, там болезнь приходит и так далее. С нами происходит гигантское количество событий постоянно, которые очень серьезно меняют наши обстоятельства жизни, и мы с ними ничего поделать не можем. И вот перед этими обстоятельствами нужно, конечно, смиряться. Да, одним из таких болезненных обстоятельств является часто вот неожиданное, почему-то оно всегда неожиданно нам кажется, неожиданное заболевание, вот там алкоголизм, наркотиками, игромания близкого, да, то есть, как же так, вроде как мы рассчитывали на все хорошее, а тут вдруг на нас свалилась вот такая беда. Свалилось, и вот смириться именно перед этим обстоятельством, как независимо от нас, нужно. Но смириться, ведь из самого вопроса понятно, если хотите, из практики понятно, что контекст такой, что, не надо все терпеть, нужно нести свой крест, ничего не делать с этими тяжелыми обстоятельствами и как-то, так сказать, вот быть настоящим христианином. Это позиции, говорят святые отцы, не спасительные, потому что в данном случае мы смиряемся перед страстью. Мы смиряемся перед теми обстоятельствами жизни, которые губят нашего близкого. То есть, условно говоря, нашего сына, мужа тащит на дно какая-то сила, а мы перед ней смиряемся. Это смирение является желанным. как считаете? Ну, ответ, так сказать, очевиден. Поэтому вот смиряться перед страстью нельзя. И здесь нужно, конечно, делить. В данном случае обязательно нужно научиться. Это не сложно, но не просто. Но вот с практикой приходит. Нужно отделять вот личность мужа-сына от проявлений страстей. Очень хорошо видно, когда говорит с вами муж или сын, а когда говорит страсть. Вот, когда он просит денег, это просит, понятно, так сказать, страсть. Когда он там всячески вокруг ходит, чтобы от вас что-то получить, связанное с вот его зависимостью, ну, это говорит с вами страсть. Когда он злится, когда он проявляет агрессию, ну, как правило, это говорит страсть. Поэтому вот то, что относится к страсти, перед этим смиряться, конечно, ну, по крайней мере, бесполезно, потому что, ну, а смысл какой? То есть вы просто создаете... Опять отсутствие сопротивления для вот этой силы, которая утягивает и губит и вашего сына и мужа, и губит вас самих. И вот, кстати говоря, некоторые считают, ну да, и от батюшек приходилось слышать. Ну вот батюшка говорит, это твой крест, терпи. Это неправильное понимание батюшки. Батюшка, видимо, совершенно другое имеет в виду. Терпение предполагает, ну то, что да, мы понимаем, что обстоятельства... выше нашей силы, но это не значит, что мы ничего не пытаемся в этом смысле сделать. То есть, если муж или сын продолжает вести себя деструктивно, а мы, что называется, прогибаемся под этим, никаким образом этому не сопротивляемся, идем на поводу на это. Ну, просит муж опохмелиться, а мы вот смиряемся, даем ему опохмелиться. Там просит решить проблемы его рожденные, там как-то прикрыть его от начальника, потому что он там пьянствует, и мы прикрываем. Мы как бы смиряемся, да? Вот, поэтому вот это, конечно, делать не стоит, это ни к чему не приведет хорошему. Здесь, ну, наверное, имеет смысл все-таки включить, что называется, функцию борьбы. Ну, обстоятельства, да, никуда не денешь их. Ну и при этом, да, все-таки базовым является понимание, что переделать мужа мы не можем, переделать сына мы не можем. Если у него хватит сил, а это, конечно, будет все, то тогда они бросят пить и так далее, и так далее. Вот нам нужно просто, вот, ну, если хотите, смириться с тем, что ждать этого созревания, этой ситуации, быть последовательным и так далее, и так далее. Что вопрос? Сыну 18 лет, живет на иждивении моей бабушки, зависимо от компьютера, проявляет агрессию. На попытки ограничить, изменить ситуацию, например, не оплачивать за интернет, проявляет агрессию, поднимает руку, боятся и не видит выхода. Ну, сложная ситуация. Смотрите, давайте мы ее несколько расширим вообще на агрессию, потому что может и сын проявлять агрессию, когда у него компьютер отнимают, а может и муж проявлять агрессию, когда у него там его страсть отнимают. То есть в целом агрессия является непременным спутником страсти. И что здесь нужно понять, что нужно делать, да? Ну, во-первых, агрессия вполне естественна. Надо понять, что когда там сыну 10 лет давали, с 8 лет, да, вот ему 18, 10 лет ему давали, покупали телефоны, гаджеты, разрешали бесконтрольно лазить в интернете, играть в игры, и он на это дело подсел, вот в моменте, в этом моменте выдергивать из его рук объект всей его страсти, ну, это просто опасно. То есть надо просто понимать, что она, конечно, будет агрессия. Просто вот взять, вырвать без учета состояние человека, вот, нужно четко понимать состояние человека, и поэтому любой человек, вот вы что-то любите, там, ну, например, вы любите тортики, вы купили себе любимый тортик Прагу, отрезали кусочек или полтортика, сели, разрешили себе, что вы его сейчас съедите, несмотря на 6 часов вечера, там, или пост, вот решили есть тортик, вы уже... все мыслями с ним, вот вы чаек себе поставили, вы уже прям вот уже практически набросились на него, а тут подходит кто-то, и у вас из-под носа его вытаскивает. Как вы к этому отнесетесь? Ну, у вас, конечно, будет агрессия. Ну, или любой другой, например, вот сериал включили, вот да, вот, все понятно, ага, вот сейчас, сейчас должно что-то произойти. Вот вдруг и они рекламу поставили, и у вас агрессия. То есть мы сами в своей жизни должны понимать, что мы, когда у нас что-то вырывают из-под носа, на что мы уже рассчитывали, к чему уже вот импульс наш пошел, то тогда мы проявляем агрессию. Но это как санки под гору. Надо понимать, что такое агрессия. Это уже санки, едущие под гору. И останавливать санки, которые уже едут, разогнались, ну, это, так сказать, практически нереально. Здесь лучше, наверное, отойти в сторону. И выбрать другой момент. И все-таки нужно стараться санки тормозить, когда они еще стоят на горе, когда не поехали. Поэтому агрессию манкировать, пренебрегать опасностью агрессии нельзя. Первое правило, нельзя думать. Он не должен играть, мы у него имеем право отобрать, он сидит у нас на иждивении, вот, а мы у него заберем, и все, и как бы нам наплевать. Ну, это не учет объективной ситуации. Тем более, видите, уже руку поднимает. Первый момент. Второй момент. Не заниматься этой проблемой ни в коем случае нельзя. Даже если вы боитесь, и даже в первую очередь, если вы боитесь, а вот страх, они говорят, что тут боятся, да, боятся отбирать, боятся отключать интернет там, и так далее, так далее. То есть боятся уже бороться с этой страстью. Но вы поймите, если вы сейчас проявите пассивность в этом вопросе, покажете свой страх, то тогда эта модель у этого сына распространится на всю его жизнь. Сегодня он будет, видя, что вы пасуете перед агрессией и усвоив себе четко, а это обязательно имейте в виду, дети, даже 18 лет, они очень четко впитывают, где вот слабо, где слабина дана, и обязательно будут это использовать. То есть, если они видят, что определенная модель поведения позволяет им добиться от вас чего-то, пусть вот исходя из страха, да, из агрессии, то в следующий раз он от вас будет требовать, ну, например, передать ему квартиру, закрыть его миллионный кредит, купить ему машину. Он может требовать от вас все, что угодно. Мало того, он будет требовать от вас все больше, потому что эта модель работает. Поэтому надо понимать, что боитесь, не боитесь, но работать с этим обязательно надо именно сейчас. Чем дальше, тем больше вы будете терять, чем больше он будет укрепляться в этой позиции. То есть, с одной стороны, вы будете терять контроль над ситуацией, а с другой стороны, вы же сыну не даете возможность объективно смотреть на ситуацию. Какой ему смысл ломать голову, чтобы что-то получить, что ему нужно? Если он может каждый раз проявить агрессию, купить вас на вашем страхе, он будет тогда понимать, что есть простой способ достижения любых результатов. Вот любые хотелки. И каждый раз у нее эта модель поведения будет срабатывать. Поэтому надо понять, что не бороться со страхом, не бороться с агрессией нельзя. То есть пренебрегать наличием этого нельзя. Тем более, что существует закон, что если человек один раз, ну, например, это касается мужа обычно, такое, ну, как правило, что ли, красным цветом прописанное, да, что если муж один раз поднял руку на жену, и она никак не отреагировала, то агрессия будет возрастать по восходящей, вплоть до убийства. То есть не отрефлексированная агрессия, а агрессия, которая не получила обратную реакцию, когда мы не показали, как мы относимся к этой агрессии, она обязательно будет усугубляться. Этот стиль поведения будет усваиваться. Поэтому с агрессией надо бороться обязательно, но не в момент, когда санки несутся. Поэтому, наверное, нужно в этом конкретном моменте как-то немножко, может быть, посторониться. Вот. Но как бы я сделал? Ну, наверное, я бы выбрал бы время и постарался, когда человек в спокойном состоянии, это 18-летний сын, постараться с ним поговорить конструктивно. Сказать, слушай, ну ты у нас на иждивении. Ты вот мы так далее, так далее. Вот у нас есть такие правила. Мы хотим вот рассказать о своих чувствах, о своих требованиях, если хотите. То есть в конструктивной атмосфере, в спокойной, за пределами этой ситуации, которая вот на личность ситуация агрессии, проговорить про все и уже договориться об определенных правилах игры. И потом уже, когда вы это проговорили, вот в этой ситуации уже, несмотря на... А будет обязательно вас испытывать, насколько вы готовы отстаивать свои позиции. Вот в этой ситуации уже, когда все проговорено, оговорено, если будут опять уже агрессировать, то нужно уже искать способы, ну, нужно, во-первых, нужно обязательно стоять на своем, уже не бояться никаких последствий, а если уже договорились, что да, вот эта линия поведения, что вы на этом стоите, вот эти ваши требования, или по ограничению времени, по компьютеру, или все что угодно. Вот, идти до конца, ни в коем случае не пасовать. Но и в отношении агрессии действовать адекватно. То есть, как вы действуете, если агрессируют на вас там на улице или где-то? Вот ровно так же, если надо привлекать милицию, так сказать. Кстати говоря, участковые в этом смысле очень хорошо действуют, особенно на молодую нежную душу, если хотя бы один... Ну, к примеру, я говорю, это не модель, а просто один из вариантов. Если участковый один раз придет и поговорит с сыном, то на большинство сыновей это очень подействует, что, дорогой мой, ты можешь загреметь. Хорошо, дорогие мои, к сожалению, наше время уже истекло на этот раз. Мы с вами разобрали только половину вопросов, поэтому половину следующих вопросов, они еще более интересные, мы, с вашего позволения, отложим на следующий раз. Я бы попросил вас, во-первых, ну, какую-то обратную связь дать. То есть вы там позвоните на Радонеж или напишите, что вам понятно, что непонятно. Предлагаю вот в такую, можно сказать, интерактивную модель. Давайте вот вместе создадим некую такую модель общения. Что вам хотелось бы уточнить по поводу сказанного? Ну и спасибо большое, что вы вот потерпели меня этот час. Еще раз расшаркаюсь перед вами, скажу, дорогие мои. Ну, первый раз формат тяжело, вот когда нет рядом человека, вот в это вкатываться, в это обсуждение. И поэтому, конечно, я даю себе отчет, что как-то все где-то могло быть и шероховатости, и, так сказать, и повторы, или что-то такое, может быть. Вот вы мне, конечно, это простите, вы же христиане. Поэтому у микрофона был Дмитрий Девяткин. Я ведущий семейного клуба «Трезвости» при храме девяти мучеников Кизильских. Кстати говоря, вот там мы занимаемся в том числе и решением всех вопросов и практически осваиваем модель борьбы со зависимостью, помогаем людям. Поэтому приходите в наши семейные клубы «Трезвости», которых в Москве 25. Любой выбирайте, приходите, пожалуйста, и будем вместе решать наши общие проблемы. Спасибо вам большое. Всего хорошего, до следующих встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.